101.9. The following program is in Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу. Вас ждут международные новости. Узнаем, что происходит в мире спорта, чем жила Канада в течение последней недели. А также поговорим о науке и здоровье.
Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Под козырьком после меня нет никого. Ты опоздал, я не успел. Можно простить. Ты спросишь меня, какие танцы на улице минус 20? Отвечу, бери вазелины. Бежим целоваться. Брызги снега из-под колес в девушку разбились витрин. Это не со мной, это дежавю. Брызги снега из-под колес в девушку разбились витрин. Это не со мной, это дежавю. Закрыты ларьки, разбиты сердца. Шмык, катаемся вниз. И что мне конца? Ты спросишь меня, какие танцы на улице минус 20? Отвечу, бери вазелины, бежим целоваться. Брызги снега из-под колес в девушку разбились витрин. Это не со мной, это дежавю. Брызги снега из-под колес в девушку разбились витрин. Это не со мной, это дежавю. Меня. Какие танцы на улице минус 20? Отвечу, бери вазелины, бежим целоваться. Брызги снега из-под колес, девушку разбили витрин. Это не со мной, это дежавю. Брызги снега из-под колес, девушку разбили витрин.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю. Рекордное количество американцев, более 4000 человек, отказалось в 2015 году от гражданства США. Такие данные Министерства финансов приводит Washington Post. Цифра растет уже третий год подряд. Многие эксперты считают, что рост числа отказов связан с кампанией правоохранительных органов США против незадекларированных активов в различных офшорных зонах. Как отмечает газета, с 2009 года американским налоговым органам удалось собрать более 13,5 миллиардов долларов от частных лиц и компаний в виде налогов и штрафов, связанных с подобными счетами. Полиция Пенсильвании смогла спасти девушку, которую похитил ее бывший жених благодаря отслеживающему приложению на смартфоне ее матери. Как сообщает Associated Press, молодой человек, встретившись с девушкой, связал ей руки и ноги, заклеил рот липкой лентой и уложил в багажник своей машины. Мать девушки забила тревогу и обратилась в полицию. Благодаря отслеживающей программе на смартфоне девушку удалось оперативно освободить. Похитителю предъявлены несколько обвинений, в том числе и в похищении.
FM 101.9.
Медицинский центр в Голливуде, атакованный хакерами, вынужден был заплатить злоумышленникам выкуп, чтобы вернуть доступ к своим информационным системам, передает Reuters. Руководство больницы перевело хакерам 17 тысяч долларов в криптовалюте биткоин. По словам главы медучреждения Аллена Стефаника, это был самый быстрый и действенный способ восстановить работу, парализованную в результате кибератаки. Ранее сообщалось о том, что хакеры якобы потребовали сумму в биткоинах, равноценную 3,5 миллионов долларов. По словам Стефаника, доказательства того, что в атаке замешан кто-то из пациентов или медицинского персонала, нет, как нет и полной уверенности в том, что больница окончательно восстановила доступ к своим электронным системам. Хакеры совершили атаку на центр 5 февраля, блокировав онлайн-систему и закодировав ее медицинские карты пациентов. Однако работа врачей не была нарушена. Они пользовались старыми способами передачи данных – факсами, телефонами. В Японии скончался актер, получивший тяжелое ранение самурайским мечом во время репетиции, сообщает издание Independent. Инцидент произошел в понедельник, 15 февраля. По данным местных СМИ, несколько актеров в столичной театральной студии репетировали сцену боя, однако самого момента удара никто не видел. По словам коллег актера, они услышали его стоны и нашли его скорчившимся на полу с раной в животе. Следствие выясняет, каким оружием было нанесено ранение – настоящим или бутафорским, а также что могло послужить причиной проблем с реквизитом. CNN уточняет, что традиционный японский сценический жанр дидайгеки подразумевает непременные сцены сражений на мечах.
Наша волна.
Власти Ирана заявили, что не видят логики в ограничении уровня добычи нефти и не намерены присоединяться к соответствующей договоренности, заключенной во вторник в Дохе представителями России и трех стран ОПЕК. По словам чиновников, отвечающих за взаимодействие Ирана с ОПЕК, многие страны наращивали уровень добычи нефти в то время, как Тегеран находился под санкциями Запада. Теперь, когда эти санкции отменены, наращивается уровень добычи намерен уже сам Иран. Решение Тегерана делает невозможным реализацию подписанного в Дохе соглашения, так как обязательным условием в нем указано согласие на аналогичные меры всех стран-членов ОПЕК, в числе которых входит и Иран. При этом не исключено, что переговоры продолжатся. В городе Мосул, иракской провинции Ниневия, боевики международной террористической организации «Исламское государство» публично обезглавили подростка, которого приговорил к смерти шариатский суд. Поводом для казни стало то, что мальчик увлекался западной музыкальной культурой, сообщает агентство Ара Ньюс. Убитый 15-летний Айхам Хусейн был схвачен боевиками в районе мечети пророка Юнуса в западной части Мосула. Подросток находился в продуктовом магазине своего отца и слушал поп-музыку через CD-плеер. Хусейна отвели в шариатский суд, который приговорил его к смерти. После казни тело юноши было передано во вторник вечером его родственникам. Эта расправа вызвала недовольство у жителей Мосула, поскольку никакого формального запрета на прослушивание западной музыки суд шариата не вводил.
FM 101.9.
Сирийские беженцы в Иордании теперь могут совершать покупки в магазинах без наличных денег, кредитных карт и талонов. Достаточно просто посмотреть в камеру сканирования сетчатки, и продукты оплачены, сообщает Russia Today. Инновационная система оплаты в супермаркетах Иордании введена Всемирной продовольственной программой ООН. Она предназначена для того, чтобы упростить процедуру получения ежемесячной помощи беженцами, проживающими в лагерях. Более 600 тысяч человек, покинувших Сирию из-за войны, проживают сегодня в соседней Иордании. Полицейские Норвегии и Дании устанавливают личности беженцев, конфискуя их мобильные телефоны. О существовании этой практики сообщают СМИ обоих государств. Отмечается, что данные, обнаруженные в гаджетах просителей убежища, порой вызывают много вопросов у скандинавских правоохранителей. Например, власти Норвегии сообщили, что передали в спецслужбы информацию о нескольких сотнях просителей убежища, на мобильных телефонах которых были обнаружены фотографии черных флагов террористической группировки ИГИЛ и ее боевиков, а также видеозаписи пыток и убийств. В нескольких случаях найдены фото и видеозаписи вызывали у спецслужб крайне серьезные опасения.
Наша волна.
Предположительно, секретный отчет ЕС о борьбе с миграцией был опубликован в среду, 17 февраля, на сайте Wikileaks. В документе подводятся итоги первых 6 месяцев так называемой операции «София», в рамках которой европейские военные пытались остановить поток мигрантов из Ливии из Ближнего Востока. Доклад датирован 29 февраля 2016 года и подписан командующим операцией итальянским контр-адмиралом Энрико Enrico Credendino. В нем приводятся данные по числу беженцев и предлагается стратегия будущих операций. В частности, речь идет об окончании фазы 2А – операция в международных водах и переходе к фазе 2Б – операция в ливийских территориальных водах, что вызвано нестабильной ситуацией в Ливии. Предлагается ускорить формирование так называемого надежного ливийского правительства, чтобы оно обратилось к силам ЕС с просьбой расширить арену операций на территориальные воды Ливии и в перспективе на побережье страны. Кроме того, из документа следует, что в настоящий момент в Ливии находится до 5000 боевиков Исламского государства, которые контролируют несколько районов на побережье. Бельгийские полицейские, расследующие террористический след в Бельгии после ноябрьских терактов в Париже, обнаружили, что террористы следили за руководителем программы по исследованию и развитию в атомной отрасли. Как сообщает портал DHB, исследователи предположили, что исламисты могли планировать теракт на атомной электростанции. Об этом стало известно после того, как следствие изучило обнаруженные во время антитеррористических рейдов видеозаписи. На одной из них, на которую изначально оперативники не обратили внимания, в течение примерно 10 часов идет съемка дома, где жил неназванный руководитель ядерных исследований. По данным местных правоохранителей, камера была установлена в кустах напротив дома, который находится во Фландрии. Полицейским пока не удалось установить имена тех, кто руководил съемочным процессом и осуществлял слежку. Пока у следствия имеется двое подозреваемых по этому вопросу.
Наша волна.
Верховный суд Карелии признал две русские пословицы порочащими МВД и обязал газету «Северные берега» опровергнуть опубликованную фразу. Судебное разбирательство по иску Министерства внутренних дел Карелии состоялось после выхода статьи, критикующей деятельность сотрудников полиции. В материале рассказывалось, что сотрудница полиции Каливалы допросила несовершеннолетнего без присутствия родителей, хотя не имела такого права. В тексте журналист употребил две пословицы: «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло», и «Законы связи». Святые дозаконники, лихие супостаты. Суд удовлетворил иск МВД. Издание намерено подать жалобу в Президиум Верховного суда Карелии. 6 львов сбежали в пятницу, 19 февраля, из национального парка Найроби в Кении, сообщает Belfast Telegraph. По данным властей, в последний раз их видели в жилом районе кенийской столицы. Ну хорошо, она от нас далеко. А в Австралии быстрорастущий сорняк стал причиной локального бедствия. Из-за чрезвычайно сухой погоды в окрестностях города Вангаратта разрослось большое количество проса, проса волосовидного, стебли которого легко переносятся ветром. Каждый день у домов скапливают столько сорняка, что окна первых этажей оказываются закрытыми. А у нас в Ванкувере на следующей неделе солнечно. Температура воздуха около 11-12 градусов выше нуля. И мы продолжаем. Напоминаем, далее в передаче будет материал об искусстве, здоровье, спорте. И поговорим о многом другом. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Неизвестно, что вышло из воды, встало на краю, мы в его тени, то ли скалится, то ли хмурится, полетело вдруг вдоль по улице. Неизвестно, что ветром унесло, может, не было вовсе ничего. И не скалилась, и не хмурилась, а луна взяла и зажмурилась, а туман на небо возвращается. Мне моя родная улыбается, я ее сжимаю крепче крепкого, сердце бьется вновь, а думал, нет его. Возвращается, мне моя родная улыбается. легко ветром унесло. Может, не было вовсе ничего, и не скалилась, и не хмурилась, а луна взяла и зажмурилась. А туман на небо возвращается, мне моя родная улыбается. Я ее сжимаю крепче крепкого, сердце бьется вновь, а думал, нет его. А туман на небо возвращается, мне моя родная улыбается. Я ее сжимаю крепче крепкого, сердце бьется вновь, а думал, нет его.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Не просто радио.
Ну что ж, продолжаем нашу передачу. Поговорим немного о кино. Собираетесь ли вы следить за вручением премии «Оскар»? Кстати, в интернете появилась игра о погоне Леонардо Ди Каприо за «Оскаром».
Видеоигра, созданная маленькой независимой студией, предлагает поклонникам актера помочь ему получить заветную кинопремию. Игра представляет собой аркаду, стилизованную под старые 8-битные игры. Несмотря на простенькое исполнение, в ней много ироничных шуток над сферой кино.
Под управлением игрока Ди Каприо перепрыгивает через айсберги – это отсылка к фильму «Титаник», принесшему актеру мировую славу – папарацци, а также должен обогнать в забеге по красной ковровой дорожке Майкла Фассбендера, который тоже номинирован в этом году на «Оскар».
Напомню, что Леонардо Ди Каприо за свою актерскую карьеру был номинирован на «Оскар» 5 раз, но заветную премию пока так и не получил. Посмотрим, произойдет ли это через неделю.
Да.
Кстати, о фестивалях.
В норвежском городе Тромсе к открытию международного кинофестиваля в Норвегии появился самый маленький в мире кинотеатр. Зал рассчитан на 2 зрителя и располагается на территории бывшего газетного киоска. В кинотеатре можно смотреть по 1 ленте в день.
Цена за пару билетов составляет 500 норвежских крон. Круто.
Угу.
Технические характеристики зала не уступают обычным. Транслируют фильмы «Киномеханик». Для справки, международный кинофестиваль проводится в Норвегии с 1991 года на территории, располагающейся за полярным кругом.
Продолжаем теперь о предпринимательстве в искусстве. Чикагский институт искусств воссоздал комнату, в которой Винсент ван Гог жил в Провансе в годы своего творческого рассвета и предложил всем поклонникам художника арендовать спальню по цене $10 за ночь. Комната, расположенная в одном из зданий в оживленном чикагском районе Ривернорт, доступна для аренды на сервисе Airbnb. Предложение сформулировано так, будто сам художник сдает жилье, чтобы заработать немного денег на покупку красок.
Спальня Ван Гога, воссозданная в рамках продвижения экспозиции музея, посвященной художнику, будет доступна для посетителей до 10 мая. На ее создание ушло 4 недели. Обстановка в спальне максимально приближена к тому, что художник изображал на своих картинах из серии «Спальня в Орле». Единственное отличие – односпальная кровать заменена на более широкую.
В апартаментах также есть кухня и гостиная. Как отмечается в описании, эти помещения вполне обычные. И лишь открытая дверь в спальню позволяет, так сказать, шагнуть в картины гения постимпрессионизма.
Так что, если вы случайно с марта по май окажетесь в Чикаго, помните, можно по дешевке снять спальню Ван Гога всего за $10 в ночь и за эти деньги приобщиться к высокому искусству.
На протяжении многих лет я вставал перед холстом, я отключал свой телефон, я закрывал свой дом, и я черпал воображение. Но было в скважине сухо, я получал Ван Гога сухом или Ван Гога без уха.
и в переулках подсознания я искал тот самый цвет, но понимал, что в мироздании такого цвета нет. И холст залит рабочим маслом оставался на полу, а я размазывал палитру по оконному стеклу. И вдруг выскакивала правда из заперти на свет, и каждый мимошедший рад был мне и улыбался мне в ответ. И я был искренне счастлив, но скоро понял, не пруха, я просто был Ван Гогом сухом или Ван Гогом без уха. Подходя к холсту, я открывал в себе планеты и простую красоту. И взглядом уходя на юго-запад, с Венес-Бич, я понимал, что мир в лапах, искусство в стиле кич. А в это время шла Майя по осеннему воздуху. Она сказала мне: не клянчи у себя самого, ты умираешь, слагаемая, меняя местами. Твое сознание и есть твой надгробный камень. Если правильно выспаться, если верить честно, и если мыслями-мышцами направиться вглубь неизвестного, то появится высшее проявление Бога, там, где раньше лишь высохшее было ухо Ван Гога.
В Ванкувере 6 часов 24 минуты.
Это время рекламы.
We're counting down the days till Fun Drive 2016. This year our theme is growing our cultures, and it all starts on February 25th with a rad kickoff party in the Pit Pub and a week-long on-air telethon. Help your community station by donating so we can support training for volunteers and promote the multitude of cultures on our own airwaves. The online donation page is live now, so head on over to citr.ca/donate and get cool CITR swag.
On February 23rd, join CITR for the 14th annual National Campus and Community Radio Association Homelessness Marathon. The Homelessness Marathon happens every year in February at radio stations across North America to shine a light on the issue of homelessness. This year, CITR will be broadcasting live from 9 p.m. to 10:30 p.m. at the Megaphone Magazine offices in the downtown East Side. Tune in for stories and voices from the community.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Ну что ж, мы продолжаем. Сейчас новости Канады. Власти Канады направляют в Ирак 4 военных вертолета для обеспечения безопасности своих силовиков. Одновременно с этим вооруженные силы Канады прекратили свое участие в нанесении авиаударов по позициям радикальной группировки «Исламское государство» на территории Ирака и Сирии, говорится в заявлении военного ведомства.
В то же время Канада должна увеличить число военнослужащих, участвующих в подготовке иракских вооруженных сил. В настоящее время порядка 600 канадских военнослужащих и около 70 спецназовцев участвуют в подготовке членов курдских группировок.
А пока канадские власти продолжают расследовать многочисленные случаи убийства представителей индейских племен. Но подобными преступлениями полицейские занимаются неохотно и стараются списать на самоубийство или несчастный случай. Об этом сообщает радио Canada International. Предполагается, что за 30 последних лет были убиты тысячи индианок, а преступников даже не искали.
Министр по делам коренных жителей Каролин Беннетт заявила, что полиция не справилась с расследованием нескольких тысяч смертей представительниц коренных народов. Их ошибочно классифицировали как самоубийство, несчастные случаи, связанные с передозировкой, или случаи смерти по естественным причинам.
Согласно официальной полицейской статистике, за период с 1980 по 2012 годы в Канаде было убито 1017 представительниц коренных народов, а еще 164 женщины пропали без вести. Однако Беннетт считает эти цифры сильно заниженными. Министр проводила опросы пострадавших семей. По некоторым оценкам, число жертв может достигнуть 4000 человек.
Об иммиграции. Правительство Квебека решило сделать в этом году как минимум два периода приема заявлений в рамках иммиграционной программы для квалифицированных специалистов. Текущие заявления планируют принимать до 31 марта, но лимит в 2800 заявок наверняка будет исчерпан намного раньше.
Да, но во второй раз заявки будут принимать в мае или июне. Всего в онлайн-системе уже создано 42 тысячи учетных записей. Все учетные записи будут перенесены во второй период. Потерпевшим неудачу зимой создать новую учетную запись на весну-лето не разрешат.
Еще информация. В Канаде начали действовать новые ипотечные правила. Покупатели жилья стоимостью свыше 500 тысяч долларов будут вынуждены платить больший первоначальный взнос. Согласно новым правилам, начальный взнос с учетом стоимости свыше 500 тысяч долларов не должен составлять меньше 10%. Обязательный минимальный взнос на первые 500 тысяч цены остается прежним 5%.
Таким образом, для дома, к примеру, стоимостью 700 тысяч минимальный начальный взнос составит 5% от 500 тысяч, это 25 тысяч, плюс 10% от 200 тысяч, который свыше полумиллиона, а это 20 тысяч, ну или вместе 45 тысяч долларов. Новые правила не распространяются на жилье дороже миллиона долларов, поскольку обязательный начальный взнос на него уже сейчас не должен быть меньше 20%. Не касаются изменений и жилой недвижимости, дешевле полумиллиона долларов.
А вот история почти как в кино. После 30 лет жизни под другим именем канадец вдруг вспомнил, кто он такой. Житель города Сент-Кэтринс в возрасте 51 года вспомнил свое настоящее имя и происхождение, забытое им в 1986 году, передает CNN. Сообщается, что мужчина пришел к социальному работнику и заявил, что его зовут Эдгар Латьюлип и что он родом из города Китченер. В 1986 году ему был 21 год, и он страдал умственными отклонениями.
А по дороге из родного города к Ниагарскому водопаду Латьюлип получил травму головы и забыл, как его зовут и откуда он. Его мать пришла к выводу, что его похитили, воспользовавшись его инвалидностью. На протяжении 30 лет он числился пропавшим без вести, в то время как он жил и работал в Сент-Кэтринс. При этом, согласно открытым источникам, два города отделяют порядка полутора часов пути на автомобиле. Просто история из сериала.
А у нас в Британской Колумбии обнаружили 13-ю за последние 9 лет ступню, отделенную от тела. Ее нашли на пляже в западной части острова Ванкувер. Множественные странные находки стали причиной появления ряда различных теорий.
Да уж.
Добавляет масло в огонь и тот факт, что ступни, по словам экспертов, отделились от тел естественным путем.
Тесты ДНК позволили установить личности 10 человек, которые погибли в результате несчастного случая или самоубийства. Однако ученые считают, что знают разгадку. В действительности отделенные части тела вымывают на побережье во всем мире. В этом нет ничего необычного. Просто не везде к таким происшествиям приковано такое внимание, как на западе Канады. Это правда.
Кстати, Канадская ассоциация азартных игр предупреждает жителей страны о мошеннической лотерее, которая затронула всю Северную Америку. Злоумышленники действуют по определенной схеме. Они связываются с потенциальными жертвами по телефону, представляясь сотрудниками ассоциации или организации с вымышленным, но довольно правдоподобным названием. К примеру, Международная комиссия по азартным играм или Канадская комиссия по азартным играм и лотереям.
Затем потенциальных жертв уверяют, что они выиграли крупный приз, который можно получить, заплатив определенную пошлину. Ни одна из вышеперечисленных организаций не существует. Генеральный директор Канадской ассоциации азартных игр Билл Ратси предупреждает: «Мы никогда не обзваниваем людей и не раздаем призы».
А у нас в Британской Колумбии, в Порт-Кокуэтлами, в четверг вблизи начальной школы была замечена рысь. Она сидела на голых ветвях деревьев и следила за прохожими. Один из них даже снял рысь на видео. Предупреждение: прогуливайтесь в районе без наушников. Собак держите на поводке, а детей не оставляйте без присмотра.
Кстати, о хищниках. На острове Ванкувер один мужчина по имени Адам Нэш, приехав домой, не мог выбраться из своей машины целых 20 минут, так как сразу 3 пумы кружили вокруг его авто. Егерь успокаивает: это просто любопытство. Особи еще молодые и неопытные, иначе к людям не вышли бы.
Ну-ну. Ну а больше о жизни Ванкувера вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
СМ-101 и 9.
Время, вода убежит в никуда и не заметишь. Но никогда другую такую ты не встретишь. Чтобы ждала у окна под вечер, как ни одна бы не стала ждать. Чтобы вдвоем с тобою дни и ночи коротать. Открой глаза, нам любовь подарят небеса. Открой глаза, ангелов услышишь голоса. Открой глаза, просто надо верить в чудеса. Открой глаза, душу свою за твою отдаю без сожалений. Тайны свои тебе открываю без сомнений. Служу дыханием, тебя согрею, стану водой ключевой узной. Жизни не пожалею, чтобы рядом быть с тобой.
Открой глаза,
нам любовь подарят небеса.
Открой глаза,
ангелов услышишь голоса. Надо верить в чудеса. Всюду со мной голос твой, даже если мы не вместе. Только тебе стихи сочиняю я и песни. Я и дышу, и живу тобою, и без тебя мне не нужен рай. Только прошу ты сердце,
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Ну а теперь немного новостей спорта. Доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства ВАДА о систематическом применении допинга в российской легкой атлетике привел к началу расследований и в других видах спорта. Вице-президент Международного союза биатлонистов IBU по медицинским вопросам Джим Карабре заявил, что намерен инициировать расследование в отношении возможного применения допинга спортсменами на Олимпиаде 2014 года в Сочи, передает Интерфакс. На данный момент известно только об одном случае употребления допинга в биатлоне на Олимпиаде в Сочи. Проба немки Эви Захенбахерштеле дала положительный результат на запрещенный стимулятор метилгексанамин. Заявление IBU о возможном применении допинга в биатлоне на Олимпийских играх в Сочи не имеет под собой никаких оснований, заявил бывший исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Кущенко. Со своей стороны, Совет Международной легкоатлетической федерации IAAF представит в марте промежуточный доклад по допингу. Решение об участии российских легкоатлетов в Олимпийских играх 2016 года будет принято позже, заявил агентство «Аэроспорт», источник знакомой ситуации. Советник министра спорта Российской Федерации Наталья Желанова рассказала, что комиссия IAAF завершила работу в рамках третьего визита в Москву. По ее словам, никаких решений пока не принято. Напомним, что IAAF временно отстранила Всероссийскую Федерацию Легкой Атлетики ВФЛА от всех соревнований под своей эгидой на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства ВАДА, обвинившей Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. IAAF опубликовала черный список из нескольких тысяч российских атлетов, которым нельзя участвовать в международных турнирах, в том числе в Олимпиаде 2016. Решение о допуске россиян к Олимпийским играм, которые пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро, должно быть принято после одобрения комиссии IAAF. Говоря об Олимпиаде, следует заметить, что двукратная олимпийская чемпионка в составе женской сборной США по футболу Хоуп Соло отказывается ехать на Олимпийские игры 2016 года, которые пройдут в Бразилии из-за эпидемии вируса Зика в этой стране. Об этом спортсменка сообщила агентству Associated Press. «Все, что я могу сделать, это ответить за себя», цитирует вратаря американской сборной ТАСС. «Если Олимпийские игры были бы сегодня, я бы не поехала на них. К счастью, до них еще 6 месяцев, и мы надеемся получить ответы на все вопросы». Конец цитаты. На такой шаг испанцы готовы пойти в том случае, если в отношении президента организации Анхеля Марии Вильяра будет открыто дело по обвинению в проведении незаконных платежей на счета двух клубов премьеры – «Рекреативо» и «Марино». Из-за данного дела могут быть также отложены выборы главы федерации, запланированные на 22 апреля. В лагере Вильяра, который стоит у руля Испанской Федерации с 1988 года, полагают, что это дело является попыткой вмешательства государства в дела футбольной федерации. Такие действия строго запрещены правилами Международной Федерации Футбола ФИФА и караются исключением из всех турниров под ее эгидой. Сообщается, что организация потребует дисквалификации сборной в том случае, если Национальный спортивный суд Испании откроет дело против Вильяра. Волшебная сила футбола. Далее. Аргентинские полицейские объявили в розыск игрока футбольной команды, которого подозревают в дерзком убийстве спортивного судьи во время матча. Поводом для расправы стала выданная футболисту красная карточка. Преступление было совершено в воскресенье вечером в окрестностях города Кордова, одноименной провинции. 48-летний рефери Сезар Флорес скончался от 3 огнестрельных ранений в голову, шею и грудь, пишет издание «Хроника». Также от пули, выпущенной злоумышленником, пострадал 25-летний футболист Вальтер Сарате. Он был отправлен в больницу, сообщает Daily Mirror. По предварительным данным, во время футбольного матча судья Флорес показал красную карточку игроку, который ударил оппонента. Удаленный спортсмен вскоре вернулся на поле с пистолетом в руке. Мстительный футболист застрелил судью и скрылся. По данным полиции, злоумышленник хранил оружие в своем рюкзаке, который принес на матч. Задержать предполагаемого убийцу по горячим следам не удалось. Не повезло и любителям, а точнее любительницам такого прекрасного вида спорта, как волейбол. Международная федерация волейбола ФИВБ объявила, что женщины не смогли посетить матч мирового тура по пляжному волейболу среди мужчин на иранском острове Киш из-за недоразумения. Цитирую, «возникло недоразумение, связанное с вопросами безопасности», заявил представитель ФИВБ Ричард Бейкер. По словам чиновника, Федерация волейбола Ирана имела самые лучшие намерения, но существуют определенные культурные традиции. Он добавил, что женщины могли смотреть игры из кафе с видом на главный корт. В Иране представительницам слабого пола традиционно не позволяют наблюдать за мужскими состязаниями в спорте. Запрет был введен после Исламской революции 1979 года, и его нарушение карается тюремным заключением. Однако ФИВБ разрешила иранской стороне провести этап мирового тура на курортном острове Киш в качестве одного из условий, выдвинув обязательство разрешить женщинам смотреть соревнования с трибун. Ну вот и все о спорте на сегодня. Ванкувере 6 часов 46 минут, и мы продолжаем.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Ну, а теперь о битве титанов. Ученые наконец-то выяснили, что вреднее, кофе или чай. Ну, например, что помогает вам просыпаться по утрам быстрее и лучше, кофе или чай? Ну, и от какого из этих напитков ваши зубы выглядят желтее? И что из них успокоит ваши нервы быстрее, а что наоборот? BBC решила собрать все известные факты воедино и сделать, наконец, вывод. Что же на самом деле вреднее, кофе или чай?
Давайте разбираться. Во-первых, от чего больше желтеют зубы? Оба эти напитка способны окрашивать эмаль зубов в желтоватый и даже светло-коричневый цвет. Но кто же из них делает это активнее? Ответ нашла группа стоматологов из Бристоля. Они провели специальное исследование и выяснили, что вопреки сложившемуся убеждению, меньшее влияние на эмаль в части окраски оказывает кофе.
Да, а вот воздействие чая на эмаль может даже усиливаться, если после его употребления прополоскать рот составом, в котором содержится хлоргексидин. Вывод – кофе более дружелюбно к эмали. А что лучше будет по утрам? Большинство людей, не задумываясь, скажут, конечно, кофе. Ведь в нем намного дольше или больше кофеина, нежели в чае. Для сравнения, в одной чашке черного чая содержится 40 миллиграммов кофеина, а в такой же чашке кофе от 80 до 120 миллиграммов. И эти люди будут не совсем правы.
Содержание кофеина не главное в напитке, если мы говорим о способности проснуться утром и начать адекватно функционировать. Согласно очередным исследованиям ученых, не последнюю роль играют в этом случае личные пристрастия. Именно от них и от реакции конкретного организма на тот или иной напиток и зависит, кофе или чай приведут утром человека в боевую готовность.
Вот как. Вывод. И кофе, и чай примерно одинаково будет людей по утрам. А что мешает сну? Австралийские и новозеландские ученые провели эксперимент, в ходе которого страдающие депрессией люди каждый день пили чай. В итоге выяснилось, что всего 3 чашки чая в день снижают риск развития депрессивного состояния на 37%.
Другое исследование, во время которого было занято свыше 300 тысяч человек, показало, что каждая чашка кофе снижает риск развития депрессии на 8%. Учитывая, что максимальное рекомендуемое количество выпиваемого в день кофе составляет 4 чашки, эффект его употребления сравним с употреблением чая.
Вывод. Хотите расслабиться и отвлечься от проблем? Пейте и то, и другое. Так что же лучше для здоровья в целом? Опять же, не обошлось без исследования, в котором на этот раз было занято более 470 тысяч человек. Выяснилось, что оба напитка снижают риск заболевания диабетом. Однако точные проценты определить не удалось, поэтому ученые решили остановиться на диапазоне от 5 до 40%. Вывод – оба одинаково полезны.
Но есть еще один вопрос. Что приводит к обезвоживанию? Время от времени кто-нибудь вспоминает о том, что кофе или чай вызывают обезвоживание организма, и поэтому мы все в срочном порядке должны отказаться от употребления этих вредных субстанций и начать пить только воду. Чтобы доказать обратное, ученые провели несколько экспериментов, в которых одна группа участников выпивала по 4 чашки кофе в день, а другая пила только воду.
Ученые же, в свою очередь, измеряли количество выделяемой участниками эксперимента мочи и отслеживали, как употребление кофе и воды сказывается на работе почек. Оказалось, что никакой разницы между теми, кто пил кофе, и теми, кто употреблял только воду, не возникло. Аналогичные результаты были получены и в ходе эксперимента, где использовалось чай и вода.
Вывод. Обезвоживание организма при употреблении кофе или чая не происходит. Так что вопрос, что же вреднее, чай или кофе, ответ таков. Оба напитка одинаково полезны.
Ну и хорошо.
мерещится с утра. Если снова все как было, вечное вчера, свет небесный, путь земной.
18:54. Небольшая рекламка.
The annual Talking Stick Festival on February 18th to 28th treats Vancouver to a city-wide, one-of-a-kind celebration of Indigenous performance and art. Don't miss the ever-popular Open Your Hearts opening gala, which kicks off the festivities with first-class entertainment, accompanied with an array of hors d'oeuvres and a buffet dinner. Afterwards, enjoy 11 days jam-packed with the best Indigenous arts Vancouver has to offer, including Indigenous contemporary dance, musical concerts, slam poetry, a visual arts exhibition, theater, interactive family-friendly events, an Aboriginal artisan fair, an assortment of workshops, artist talks, and more. For more information, visit talkingstickfest.ca.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Радио Большого Ванкувера. Ну, что еще рассказать? Многие из нас, выбирая работу, думают не только о заработной плате, но и о том, насколько комфортно нам будет на этой работе. И, конечно, мы оцениваем, будет ли эта работа наполнена постоянным стрессом и головной болью.
На всякий случай представляем вашему вниманию список топ-10 самых стрессовых профессий по возрастающей.
10-е место – авиадиспетчер.
9-е – организатор мероприятий, массовик-затейник.
8-е – диспетчер скорой помощи.
7-е – шахтер.
И 6-е – социальный работник.
Пятое – медицинский работник.
Четвертое место – школьный учитель.
Третье место по стрессу – ведущий на радио или телевидении.
Ну, второе место – пилот.
Ну и первое место занимает пожарный.
И интересно, что их всех объединяет – это работа с людьми. Ну что ж, в Ванкувере сейчас посмотрю, 18 часов 55 минут 52 секунды. И мы продолжаем. Ну, вообще-то мы сегодня завершаем уже нашу передачу.
Спасибо всем, кто провел этот час с нами. А если пропустили передачу, загляните на наш сайт www.нашаволна.com и послушайте подкаст. Ну что ж, через пару минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITR FM 101.9.
А мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Глотает бензин, большой лимузин. В Москве наступает полночь. В Москве наступает утро, кончается чья-то пудра. Сверяем часы, напудрим носы. В Москве наступает утро.
Canada, I am your